что если человек за всю свою жизнь он так и не познал своего Творца, он так и не познал основу всего, первоначальное, просто начало всех начал Господа Бога, самый несчастный тот человек. И вы знаете, мы с детьми ходили на этой неделе в Detroit Science Center, смотрели фильм там документальный про гонки NASCAR. И знаете, очень опасны эти соревнования, когда просто разбиваются машины там, и каждое соревнование – это риск жизни. И просто действительно человек, садящийся в эту машину, он не знает, доедет ли он до конца. Но когда люди садятся в эти машины, они все молятся Богу. Верят, не верят, но все рано или поздно приходят к Богу, и все имеют страх смерти. Интересно, что в тот воскресный день, когда каждый человек должен быть в Доме Божьем, славить Бога, тысячи людей сидят на трибунах и неистово кричат, просто болеют, точно так же эти спортсмены. Этот день они посвящают азарту, игре. И какая это радость, и какая это благодать, что мы с вами находимся в том правильном месте, в котором и должен быть человек. Но, наверное, церковь должна совершаться не только раз в неделю, но, наверное, каждый день в нашей жизни, наверное, а точно. Поэтому слава Богу, что мы сегодня можем говорить, можем с вами общаться, можем слушать Слово Божье. Люда, можно эхо немножко как-то убрать, может быть, потому что так оглушает? Ну, ладно, хорошо. Слышно? Я думаю, всем слышно, да? Окей. Сегодняшнюю тему, проповедь сегодня я назвала «Что ненавидит Господь?». Что ненавидит Господь? Вообще странное словосочетание этих слов, как бы не очень удобоваримое. Ненависть и Бог, да? Наверное, неверующий человек может скажет, что Бог – это всегда любовь, это милость, это прощение, это благодать. Но это было бы, наверное, неправильно рассматривать Бога, суверенного, праведного судью. И рассматривать только те стороны, знаете, такие любвеобильные, как милость, прощение, любовь к людям. Если Бог праведный судья, то есть вещи, которые Он ненавидит. Потому что если это касается обиды, которую нанесли тебе, конечно же, тебе нужно, чтобы был правильный судья, самый праведный судья. И как Бог относится к некоторым вещам, какие вещи Он любит и какие Он ненавидит. Об этом Он записал в Своем Слове. И если человеку задать вопрос просто и спросить, как ты думаешь, что Бог ненавидит, да, наверное, все скажут, блуд, может быть, да, самые такие основные грехи, и убийство, да, вот, ну, может быть, еще там хула, конечно же, может быть, воровство, кто-то скажет хулиганство, кто-то скажет еще, может быть, алкоголь. Кому что, знаете, просто по жизни просто много принесло неприятностей. Но у Бога свои стандарты. И сегодняшние стандарты мы с вами рассмотрим. И, может быть, для некоторых они покажутся совершенно неожиданным. Но именно то, что ненавидит Господь. Именно то, что ненавидит Господь. Так лучше? Слышно или нет? Не слышно, да? Не слышно? Ну, тогда будем с эхо. С эхо будем говорить. Если сказать одним словом, Бог любит грешников, но ненавидит что? Грех. Конечно же, Бог ненавидит грех. Но опять-таки, что в нашем понимании грех, что в понимании Бога грех? У Бога есть свои весы, и сегодня мы с вами встанем на эти весы. Опять-таки, знаете, вспоминая этот Detroit Science Center, просто расскажу вам интересную историю. Там есть весы, и весы, которые измеряют твой вес на разных планетах. То есть мы знаем, что на разных планетах твой вес будет колебаться и будет разным. И когда я встала на эти весы, сразу не прочитав вообще, что они означают, сердце мое возрадовалось и возликовало, потому что на Венере я была как балерина, на Марсе как пушинка, на Луне вообще как супермодель. Но когда стрелка показала Земля, мама моя дорогая, знаете, сразу пришла я в уныние. И сразу, знаете, спустилась с небес на землю. Вот так очень часто мы взвешиваем себя, взвешиваем свои поступки на своих собственных человеческих весах. А сегодня я бы хотела взвесить вас на весах Божьих. и взвесить действительно на тех весах, которые для Бога очень-очень важны. То есть есть вещи, которые сильно раздражают нашего Бога. Сильно просто, я не знаю, можно ли это сказать, нервирует его, но сильно он эти вещи презирает и ненавидит. И для вас, может быть, эти вещи покажутся совершенно неожиданными, потому что, как правило, большинство людей сходятся на мнении, что если я не гуляю, если я никого не убил, ничего не своровал, то, в принципе, со мной все в порядке. Но мы опять забываем, какому Богу мы служим, Богу праведному. И сейчас церковь, она стоит на таком опасном пути, когда она очень сильно прогибается под мнение людей, очень сильно прогибается вообще в обществе, очень сильно она смотрит на то вообще, что скажут люди, как выглядит церковь. Но мы с вами должны печься о том, что скажет Бог. И я рассылала некоторым людям из нашей церкви рассылку о том, что происходит в Австралии сейчас. Сейчас очень многие страны, в том числе Европа и Америка, прогинаются под разные религии, разные верования, да, очень становятся такими, знаете, лояльными. И единственный, наверное, человек, может быть, на всей планете, который занимает большой пост, это премьер-министр Австралии, он поднял свой голос против таких вещей. И он сказал открыто мусульманскому сообществу Австралии, что если вы не согласны с тем, что наша страна была основана на христианских традициях, если вам не нравятся просто наши устои, которые формировались столетиями, пожалуйста, вы всегда можете купить обратный билет. Вас никто здесь не держит. Или вы миритесь с тем, на чем основано наше общество, или вы убираетесь из нашей страны. Единственный человек в мире, который поднял голос об этом. И как печально действительно, что церковь сейчас, она находится в очень такой опасной позиции. Она забывает именно, что Бог думает по главным вопросам. И мы прогибаемся все больше, больше, и мы все больше зависим от мнения людей. Но если мы с вами хотим пробуждения, мы должны зависеть только от мнения Бога. Мы должны стоять только на тех истинах, которые установил Господь. И вы знаете, мало вообще в Библии говорится, что Бог, Он говорит, я ненавижу. Да, Он говорит, ненавижу, но в основном используется слово мерзость. Мерзость – это мерзость в глазах Божьих. Это мерзость для Бога. И слово такое, знаете, необычное – мерзость. Я просто посмотрела в словарик, и по-английски это будет abomination. Abomination. От греческого произошло ab, это значит away from amen. Amen – это истина. Значит, away from истина, да? Значит, далеко уходящая от правды. И мерзость также, она, можно как синонимы сказать, вызывающая отвращение, предельная степень безнравственности, гадость, пакость, отвратность, грязь, погонь. То есть именно что... пакость в глазах Бога, что просто отвращает Его, какие вещи, которые Он видит в нас, они отвращают Его лицо от нас. И есть такая книга «Почему христиане грешат?». И там написано три таких причины, почему же люди грешат. Первое, потому что потеряли из виду то, что Бог сделал для них на кресте. Второе, так как забыли, что Бог наказывает непослушных. Третье, потеряли фокус своей жизни на вечности. Но четвертое, я хочу добавить, они забыли, насколько Бог ненавидит грех. И сегодня именно тема нашей проповеди, что ненавидит Господь. Что ненавидит Господь? Пришла пора выбросить мусор из наших сердец, из наших семей, из нашего характера, из наших церквей. Если мы хотим великого пробуждения, то мы должны сделать эту генеральную уборку. И сегодня это только первая проповедь, всего будет их несколько. Мы будем проверять Слово Божье, мы будем проверять свои сердца, и мы будем делать просто замену то, что мы будем обнаруживать в нас, будем обнаруживать в церкви, мы будем просто выгребать этот мусор, просто самой такой, знаете, такой крутой лопатой и вычищать все эти вещи, чтобы заполнять именно Духом Святым, Духом Божьим. Есть такая небольшая история, притча, да? Один техасский фермер на своем ранчо поставил такую надпись возле забора. как бы для тех, кто решит пересечь его границы. Он написал, что если ты думаешь сейчас перелезть через этот забор, может быть, тебя не достанут койоты, жара, змеи, пыль, но я достану тебя. И вот я достану вас. Я буду это делать на протяжении, наверное, столько, сколько я буду стоять здесь, на этой сцене, и я буду говорить, я буду доставать вас. Поэтому, потому что это то, для чего вообще церковь существует. Точно так, как мы приходим в больницу, мы лечимся, точно так же нам нужно излечение нашей души, нашего сердца, обновление нашего разума. И истина эта, она записана нигде, в другом месте, как в Слове Божьем. И сегодня мы будем говорить о мерзости, что мерзость в глазах Бога. Встанем сегодня на Божьи весы, да, не на весы там Венеры, Марса и так далее, на реальные весы, Божьи весы, потому что, знаете, надоело уже прогибаться, надоело закрывать глаза на какие-то вещи, которые постоянно просто, они встречаются в жизнях наших, они постоянно просто не дают нам расти, они просто как какие-то проклятые вещи в нашей жизни висят и не дают нам радоваться в Господе, не дают нам получать благословение, не дают нам иметь силы в Духе Святом, не дают нам просто иметь вот эти дары, которые Бог и предназначил для своей церкви, потому что это то же самое, как дать пистолет маленькому ребенку. Он может навредить себе, навредить окружающим. Не готовы люди. Не готовы, потому что не исследуют сердца. И поэтому в Откровениях 21:17 сказано, «И не войдет в него Царствие Божие ничего нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». И вот мы сейчас поговорим действительно о тех вещах, которые ненавидит Господь. Откройте, пожалуйста, притчи 6 глава, с 16 по 18 стих, с 16 по 19 даже. Это основные стихи, на которых будут строиться наши проповеди, и я сейчас их зачитаю. 6 глава, с 16 по 19. Вот шесть, что ненавидит Господь, даже семь, что мерзость, то есть противно, отвратно, пакость, грязь душе его. Глаза гордые, язык лживый, и руки проливающие кровь, сердце кующее злые замыслы, ноги быстро бегущие к злодейству, лжесвидетель наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. О-о, а мы-то думали... изнасилование, убийство, а мы-то думали, кража, может быть, имущество, мы думали, ненависть, оказывается, такие вещи, с которыми нам приходится сталкиваться почти каждый день, если не в нас самих, то в тех людях, которые окружают нас. Оказывается, это мерзость, это высшая степень просто ненависти для Бога, это мерзость в Его глазах. И сегодня мы с вами будем говорить о первом. Мы сегодня будем говорить о глазах гордых, о гордом взгляде, о гордости. Но также, когда я заложила в поиск просто в компьютер мерзость, я увидела, что есть еще некоторые вещи, я сейчас хочу тоже на них остановиться, чтобы просто эти вещи все просто, знаете, как бы объять, что еще может быть мерзостью для Бога. Мы знаем, что израильский народ, он страдал, и страдал, в принципе, от своей гордости, конечно, и страдал от того, что блудодействовал. Блудодействовал, как правило, духовно. То есть вместо того, чтобы поклоняться истинному Богу, начинал поклоняться башкам, начинал поклоняться идолам и становился на сторону вот этих вот языческих народов. И, как правило, за этим всегда следовал физический блуд. То есть физический блуд, измена в семье, измена просто мужа, жены, она никогда не начинается просто так. Когда человек, он теряет Божьи истины, когда он отходит от Бога, всегда после духовного блуда начинается блуд физический. И сейчас, как никогда вообще актуально, поставить все на свои места. Пока мы можем открыто говорить об этих вещах, пока мы можем действительно говорить, что блуд – это грех, и мы можем говорить действительно о том, что Бог повелел, и Он сказал в Бытие, сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию, сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их. Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. Но что делает сатана? Сатана берет и подменяет эти истины. И мы знаем, какая боль сейчас просто, когда сколько молодых, пожилых, любого возраста людей, они совращаются с этой истины, и как много сейчас людей нетрадиционной ориентации. Ну давайте посмотрим истину. Что же истина говорит? «Не ложись мужчиной, как женщиной, это мерзость». Это говорится в третьей книге Моисеевой Левит. Также говорится: «Если кто ляжет с мужчиной, как женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них». Страшно. Во времена Ветхого Завета за такое убивали. Сейчас все больше и больше мы слышим, как эта тема покрывается молчанием. Я сейчас просто смотрю христианские новости, и просто, знаете, волосы действительно встают, когда видишь, что просто конкретно в наглую судят христиан. То есть очень многие владельцы отелей, частных таких отелей, которые сдают дома, христиане, они имеют свое палоси, и если в 60-х, 70-х годах нельзя было в этом отеле остановиться паре, если у них нету marriage certificate, то сейчас у них в палоси написано, что они не предоставляют отель для гей-пар, для лесбиянок и гомосексуалистов. И когда такие пары пытаются остановиться, то есть это заканчивается судами, это заканчивается просто судебными тяжбами, и людей за их просто верование, за их просто убеждение, их конкретно судят, наказывают деньгами. То есть эти люди, они пытаются ложь возвести в статус истины. И они пытаются навязать это обществу. Конечно же, дьявол стоит за этим, но мы должны знать, что Библия говорит об этом. Это мерзость в глазах Бога. Блуд – это мерзость. Также блуд с женщиной, которая не принадлежит себе, с женой другого. Сказано: «Вы опираетесь на меч ваш, Иезекииля, делаете мерзости, оскверняете один жену другого, и хотите владеть землею?» Господь спрашивает. «И вы хотите моих благословений, если вы находитесь в блуде, если вы не храните свой брак чистым, вы хотите благословений?» Не будет этого, это мерзость для Бога. Люди делали мерзость перед Богом таким образом, и об этом очень много говорится, когда они приносили нечистые жертвы, жертвоприношения. И как это можно вообще трактовать в наш современный век просто? Каким образом? Что подразумевается под этим? Очень много в Писании говорится о жертве нечестивых людей. Когда люди просто, знаете, приходят к Богу, дают, может быть, какие-то пожертвования, там, я не знаю, вплоть до того, что строят храмы, ставят свечки, у каждого свой параметр, знаете. Но они это делают только с одной мыслью, чтобы Бога юзовать, чтобы Бога просто использовать. Если ты приносишь жертву таким образом, пересмотри. Пересмотри, на чем ты стоишь. Сказано: жертва нечестивых – мерзость. Опять слово «мерзость» – ненавистно Богу. Особенно, когда с лукавством приносят ее. Окей, завтра у меня будет сделка по бизнесу. Дам-ка я сегодня десятину побольше, чем обычно. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты хочешь просто Бога использовать как дойную корову. Ты делаешь это не из-за любви своей, а из-за того, что тебе нужно что-то вынуть из небесного банка, и ты кладешь туда. Не так кладется в небесный банк. В небесный банк кладется любовью, добрыми делами, милостью, тройной, пятерной жертвой. Поэтому жертва. Я хотела бы остановиться на жертве, которая мерзостна для Бога. Есть такое понятие, как заклятое. Что такое заклятое? Заклятое – это то, что было посвящено другим богам и идолам. И мы знаем историю Ахана. Ахана, из-за которого вся израильская армия терпела поражение, не могла победить маленький город Гай, только потому, что из предыдущей битвы, то, что Бог запретил брать, он внес свою палатку. Из-за жадности он взял заклятое, которое принадлежало вот этим языческим народам, он принес в свою палатку, и вся израильская армия страдала. Может быть, в твоей семье неприятности, в твоем браке, в твоем бизнесе, потому что в твоей жизни есть что-то заклятое. В твоем доме есть что-то заклятое. Что такое может быть заклятое? Ворованное. Ворованное. Может быть, оно купленное по дешевке, но ты знаешь, что это своровали у какого-то человека. Может быть, нажитое неправедным путем. Может быть, оккультное. Может быть, гороскопы. Может быть, статуи Будды, всех этих богов, неизвестно каких, но эти вещи, они посвящены. Очень часто предметы, знаете, такие фольклора, всякие вот народного творчества, которые сделаны руками людей, да, которые привозятся как сувениры из разных стран, они могут быть закляты. На них сделано заклинание. Пересмотрите свои дома. Пересмотрите свои дома, потому что Господь говорит, что если вы приносите какие-то вещи, которые принадлежат языческим народам, в свой дом, вы просто заклинаете свой дом. Во Второзаконии сказано: «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Бога. Не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». Это заклятое. Вы знаете, когда я была в Миннесоте, мне рассказывала жена пастора Алекса, Алла, она рассказывала историю, что Бог ей конкретно сказал, что в ее доме находится заклятая вещь. Просто вещь, которая проклятая, просто вещь, которая, на которой лежит заклинание. И она очень долго не могла найти. Она говорит, просто какой-то, я слышу, просто груз какой-то, просто какая-то, ну, тяжесть на сердце, не пойму что. Перерыла весь дом. И она говорит, я уже настолько устала, и я понимаю, что я не могу найти. И я взмолилась просто, и конкретно перед моим носом стоит тумбочка, прикроватная тумбочка. Открываю, и там стоит игольница. Она сама работала alteration, она подшивала свадебные платья, и хозяйка этого стора, она поехала когда-то в Венгрию на базаре, купила расшитую бисером красивую игольницу, знаете, чтобы хранить там катушки, иголки и так далее. И эта вещь, она говорит, была настолько красиво, искусно сделана, вот, но она конкретно была проклятой вещью. И говорит, когда ее выбросила, не знаю, она там сожгла или что она сделала, говорит, просто, ну, стало легче дышать. Точно так, когда мы покупали наш дом, в котором мы сейчас живем, этот дом был, продавался после развода, развод, в котором трое деток оставалось с мамой. То есть просто на трагедии, скажем так. И нашла пучок волос, просто связанных, очень туго сделанных. То есть, опять-таки, это одна из таких вещей, на которые делается заклинание. В доме был развод. То есть, вы имеете силу и власть эти вещи просто в духовном мире разрушать или подходить к служителям, но первое, вы должны очистить ваши дома. Потому что все вот эти вещи, все эти обереги, все эти мощи, все эти талисманы, они могут быть конкретно посвященными просто не Богу, но языческим богам. Поэтому мерзость, она всегда приходила из народов, которые не чтят Бога живого. И она становилась соблазном очень часто и для людей верующих, для людей верующих. То есть люди, которые были священниками, которые были левитами, они соблазнялись, они падали, и священство в Израиле, оно приходило в упадок. А что происходит, когда падает священство? Некому вести народ. Поэтому святость, она должна быть всюду. Святость должна быть в церкви, святость должна быть в доме. И вы знаете, нет разделения вообще никакого на жизнь бытовую и на жизнь церковную. Во Второзаконии 23:14 сказано так: «Господь Бог твой ходит среди стана твоего, а посему стан твой должен быть свят, чтобы он не увидел у тебя чего срамного и не отступил от тебя». То есть не только в церкви святость, но святость в твоем доме, святость в твоей душе, святость по тем параметрам, которые сказал Господь, святость в твоем именно духовном состоянии, святость в том, что окружает тебя, в материальных предметах, в твоих действиях. Я не знаю, может быть, в подписании каких-то бумаг, документов, заключении сделок. Если ты лукавишь, мы знаем, что второе написано, это язык лживый, язык лживый. Насчет лживого языка я скажу несколько просто слов, но мы об этом будем говорить на следующей проповеди. хочу вам сказать о заклятых вещах, которые, может быть, вам покажутся, и вы об этом не слышали, совершенно незнакомыми. Но я хотела бы, чтобы вы это услышали. В еврейской традиции было такое понятие «кадош» – «святая жертва». Когда ягненок еще был совсем маленьким, его посвящали Богу, и вот его растили, к нему никто не мог притрагиваться, чтобы в назначенное время, когда он подрастет, принести этот дар Богу. И вы знаете, что это также называлось заклятое. То есть заклятое, оно полностью запечатано, но оно запечатано для Бога. И ты не можешь ему что-то сделать, ты не можешь его убить, ты не можешь его съесть, ты не можешь от него избавиться, потому что ты своими устами сказал: «Я посвящаю этот дар Богу. В назначенное время я принесу это в храм». Что происходит сегодня? Точно так же мы можем своими устами запечатать свою жизнь, просто наложить заклятие, обет, как проклятие на свою жизнь. Каким образом? Мы с вами были все на энкаунтерах, мы все с вами говорили эти клятвы, да, в конце. Мы с вами также, кто принимал водное крещение, что мы говорили? Что крещение – это не плотской нечистоты омытия, но обещание служить Богу доброй совестью. То есть ты сказал: «Все, моя жизнь кадош, она свята. Я сейчас становлюсь детем Бога живого. Я обещаю Ему служить». Точно так же ты своими устами, если ты это сказал, и ты это не делаешь, язык твой лживый, мерзость для Бога. Точно так же вещи, которые, например, ты сказал: «У меня дома видеомагнитофон, и я обещаю тебе, Господь, что я буду переписывать кассеты, раздавать людям. У меня дома там тарелка, я не знаю, какие-то книги. Я приготовил посылку, я буду эту посылку, я ее пошлю обязательно людям, которые нуждаются». Ты пообещал Богу, ты не сделал, ты обманул Его. И потом, когда начинаются какие-то вещи в твоей жизни, которые ты не можешь найти объяснение, почему? Да потому что в твоей жизни, в твоем доме стоит заклятая вещь. Та вещь, которая должна быть отдана Богу. Скажете, что Бог такой жадный? Да нет. Бог просто справедливый. И если ты пообещал, ты должен делать. И если ты объявил это кадош, жизнь моя святая, она сейчас будет принадлежать Богу. Я буду служить Ему. Я буду служить своими талантами. Я буду служить своими деньгами, своей жизнью. Я буду всем служить Ему. И ты нарушаешь эту клятву, то ты просто сам на себя накладываешь проклятие. А как много таких христиан, как много таких людей, и по несколько энкаунтеров они прошли. И сюда они выходили, исповедовались, но до сих пор на их жизни просто они связали себя своим обещанием. Что интересно, по закону Израиля, если клятва не была сказана вслух, то она и не имеет силы. Но, как правило, мы все с вами исповедуемся и обещаем словами, устами, и это слышат свидетели, и это слышит небо, и это слышит Бог. И у нас хватает совести обманывать Его, у нас хватает совести жить так, как мы жили раньше. Так вот, Господь говорит, это мерзость для Него, лживые уста, лживые уста. То есть, если ты не можешь, не хочешь, не знаешь, не уверен, не клянись перед Богом. Не замыкай просто свою жизнь вот этими клятвами, заветами, не накладывай вот это заклание просто, как заколали Агнца. Не заколай так свою жизнь для Бога, если ты не готов это делать. Не надо, не называй на себя проклятие. И переходим к гордости, переходим к самому первому, гордости. Вот что ненавидит Господь: глаза гордые, гордый взгляд. Что же такое гордость? Гордость – это четкое осознание, что я лучше других, я лучше, я выше, и иногда она граничит с безрассудством, полным каким-то, знаете, просто ребячеством, и говорят: да молодой, чего с него взять? Но когда человек уже в летах, когда у человека внуки, дети, и все равно внутри его сердца гордость – это проблема, это проблема. Во время гражданской войны здесь в США был такой случай совершенно безрассудной смерти одного молодого генерала, которого звали Джон Седвик. он пошел посетить просто вот эти вот окопы, там, где были войска Федерации, и была такая насыпь, и он просто вылез, знаете, стоял и смотрел в противоположную сторону на врага, и офицеры просто были в шоке и говорят: «Генерал, не надо этого делать, слезьте с этой насыпи». И он сказал: «Да они с такого расстояния не попадут даже в слона». И в этот же самый момент смертельной пулей он был убит, он был фатально ранен просто. И казалось бы, ну глупость, да, просто глупость, но проблема гордости в том, что когда человек наполнен гордостью, в нем не остается места просто для улучшения, для того, чтобы Бог что-то делал лучше. И своей собственной планкой уверенности, всезнайства он ограничивает действия Бога в своей жизни. Я сейчас говорю к христианам, потому что кто не христианин, нужно начинать с самого начала, нужно приходить к Богу, заключать просто с Богом завет, каяться. Но я сейчас обращаюсь именно к церкви, потому что очень часто в нашем духовном росте нас постигает эта планка, духовная гордыня, когда мы останавливаемся, и нам кажется, что мы все знаем, мы все умеем, нам не нужно никуда идти, нам не нужно учиться, нам не нужно ничего слушать, то есть мы останавливаемся, происходит эта гордость, да? Источник этого – гордость. Интересно, есть очень случай, в Ветхом Завете был такой царь Озия. Второе Паралипоменон, мы можем прочитать про него. Второе Паралипоменон. И, вы знаете, все в жизни этого человека было хорошо. И внешняя политика, и внутренняя, и Израиль просто процветал. И, вы знаете, настолько все было классно и хорошо, что человек просто не замечает, когда он уже ходит по лезвию просто. И что произошло? Написано: «Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Бога. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном». Это имели право делать только священники. И человек, которого Господь поставил царствовать, он возомнил себя первосвященником. Он залез в святая святых и зажег этот фимиам, который он не имел права зажигать. И вы знаете, какой конец был этого царя? Царя, который мог хорошо закончить, царя, который, в принципе, имел блистательное, классное будущее. Он покрылся весь проказой. И вместо того, чтобы быть похороненным в усыпальнице для всех израильских царей, он был похоронен вдали, за городом, потому что просто прокаженных людей хоронили вот так вот отдельно. Человек возгордился в самое лучшее твое время. Ты не возгордишься, когда ты посыпаешь голову пеплом, ты не возгордишься, когда ты в проблемах, ты возгордишься, когда у тебя все классно и хорошо. Будьте осторожны, будьте осторожны. Грех гордости, мы знаем, откуда он берет свои корни, свое начало, сатана. Будучи превосходным осеняющим херувимом, превосходным ангелом, да, в определенный момент времени он сказал, что «я буду подобен Всевышнему». «Я буду подобен Всевышнему». Когда ты ставишь планку себе, и ты говоришь, что «я все знаю, мне не надо учиться, мне не надо расти в Боге, в Слове, меня не надо больше учить, я сам могу учить», то твоя гордость говорит. Это говорит твоя гордость. «Я буду подобен Всевышнему». И если сейчас ты думаешь, что эта проповедь вообще не ко мне, то она именно к тебе. И вы знаете, сатана точно так же он прельстил и человека. Помните, что он сказал Еве, змей сказал? Он сказал: «Станешь как Бог». Он не прельстил ее ничем, но он опять-таки сравнял ее с Богом. «Станешь как Бог». И сейчас что делает дьявол? Через разные, знаете, оккультные знания, через секты, через мистификацию какую-то, он хочет в людях вот это возбудить, вот это знание таинственного, магического, да? То есть все, начиная от детских мультфильмов, книги, музыка, она вся наполнена оккультным, суперпауэр, мощный. Ты можешь быть подобен Богу. И гордость, вы знаете, она человека все больше и больше отделяет от Бога, от людей. И мы знаем очень много вообще примеров в Библии, те же самые фарисеи, которые распяли Иисуса Христа. Ведь это были праведные люди. Это были люди, которым, может быть, знаете, и нам до них далеко, в их соблюдении закона, в их соблюдении просто, знаете, они постились регулярно. Но Павел сказал, если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев, то не войдете в Царствие Божие. И тем не менее, мы можем читать о фарисеях, что как бы они ни были святы, но Иисус просто не в бровь, а в глаз. Откройте, пожалуйста, откройте от Луки 18 глава, с 9 по 14. Он дает прекрасную притчу о мытаре и фарисее. Эту притчу знают все, но мне интересно было замечание Иисуса, которое Он сказал перед этой притчей. И я в ней узнала просто и себя, знаете, и многих просто людей. И здесь сказано следующее. Иисус говорит, «Погибели предшествует гордость и падению надменность. Сказал Иисус к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других». Следующую притчу. То есть мы можем быть 100% уверены, что мы праведные люди, что мы просто настолько уверены в себе, что вот мы заключили завет с Богом, мы полностью праведники. И смотрите, что он рассказывает. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Как нам тяжело иногда просто сокрушиться перед Богом, где угодно, в церкви, дома, где угодно, просто когда ты молишься со своей семьей, просто упасть на колени и сказать: «Господь, Ты видишь мое сердце, Ты видишь мое сердце, Ты видишь, что я делаю что-то не так, жена моя плачет, дети мои плачут, может быть, люди, с которыми я общаюсь, просто очисти меня». Нам тяжело сокрушиться перед Богом, но мы перечисляем все наши плюсы, мы перечисляем, какие мы праведные, какие мы святые, как классно мы поем в церкви, как мы постимся, но мы забываем самое главное, что Господь сказал: «Возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится». Я не хочу, чтобы у нас было какое-то ложное понимание, знаете, смирения, противоположности гордости. Смирение на самом деле это вещь, которая просто, знаете, она держит себя в постоянном таком тесте самого себя. То есть ты твердо стоишь на тех вещах непоколебимых, спасибо, которые тебе положил в сердце Господь. И ты постоянно себя проверяешь, ты постоянно себя просто смиряешь. Где надо сказать, ты просто, может быть, иногда молчишь. Где надо помолчать, ты говоришь. То есть смирение – это такая золотая середина. То есть это действительно не просто уничижение самого себя, но ты знаешь, чей ты сын, ты знаешь своего Господа. В то же самое время ты не превозносишься над Богом, над другими. И вот здесь сказано, что... Человек говорит, я приношу жертвы, да, я отдаю там десятины, пощусь. И у нас есть прекрасный пример Саула. И знаменитые эти слова, когда Господь сказал ему через пророка: «Послушание лучше жертвы». Очень часто мы себя смиряем постами, там, я не знаю, молитвами, там, сражаемся. Это все классно и хорошо. Но если ты не послушен, если ты не послушен Богу, если ты не послушна мужу, если ты просто нарушаешь все главные вот эти вот принципы, то какую бы жертву ты ни приносил, как бы ты себя просто не смирял, это ничего не стоит. И фарисеи, Саул, Озия – это все конкретные примеры. Мы знаем, что Саул, потом его гордость, она переросла в злость, в ненависть. Знаете, гордость, она никогда не сможет никого похвалить. Когда Саул увидел, какая слава и честь отдается Давиду, он просто встал на дыбы. И он сказал, как они позволяют просто хвалить, превозносить его, если я царь. И мы знаем, чем это закончилось – преследованием Давида, да, желанием убить его. И вот как раз важные вещи. Гордость открывает двери другим грехам. И важно это понять. Жадность. Казалось бы, ну что жадный человек? Но на самом деле, когда мы знаем, что наше «я», оно не имеет достаточно, что наше «я», оно заслуживает большего, приходит жадность, зависть. Я не получил то, что я должен был получить, а кто-то получил это больше. Зависть приходит из-за гордости. Дальше злость. Меня обделили, мое «я» обидели. Источник – гордость. Следующее – дух критики, критицизма. Почему люди критикуют другого? Почему у людей всегда срываются слова, какие-то обвинения, критики? Да потому что этого человека, у него раненая самооценка. Потому что если на самом деле он благочестив, если он доволен тем статусом, который он имеет, дитё Божье, он никогда не будет критически настроен к другим людям. Ему не нужно самоутверждаться. Его гордость, она его никогда не будет напоминать о его ранах, может быть, прошлого. Он не будет критиковать других и таким образом самовозвышаться. Поэтому посмотрите, какая это гадостная вещь – гордость. Гордость, знаете, один человек сказал, что это сорняк нашей души, как одуванчик, он имеет глубокие корни. Но если хоть грамм оставишь его в земле, он вырастает опять. Мы знаем, семена одуванчика, они так легко переносятся воздухом. Семена гордости разлетаются и сеются даже в щель в асфальте. Расцветает всегда одуванчик в хорошей почве. Опасность гордости, что она кормится на доброй почве, на доброте. Вы знаете, сатана не сразу стал сатаной. Он был самым хорошим, самым превосходным, самым близким к Богу. И очень часто, когда мы такие хорошие, когда мы такие, знаете, добрые и классные, всегда есть соблазн вознести свое «я». Всегда есть соблазн возгордиться. Какое же лекарство от гордости? Смирение. Но как его получить? Самое первое, нужно обнаружить, что есть в тебе гордость. Если ты сейчас сидишь, опять я говорю, что ты говоришь, что это не про меня, это именно про тебя. Потому что человек, который не хочет признавать, что в нем есть гордость, это уже проблема. Гордость есть практически во всех. Но нужно различать такие понятия «гордость» и «гордыня». И я бы хотела просто разъяснить, что такое гордость и что такое гордыня. Вы знаете, проблема вся только level, уровень, можно так сказать, в степени. С гордостью мы можем сталкиваться каждый день, и мы с ней боремся. Но вот когда у тебя есть гордыня, это будут видеть все. Это будут видеть люди по тому, как ты ходишь, как ты разговариваешь, как ты кушаешь, как ты смотришь на других. И просто гордыня – это уже level, который зашкалил, знаете, выше уровня. Это уже на красной отметке. И этот человек, с ним невозможно разговаривать. Как правило, он слышит только самого себя. Человек, у которого гордыня, он не слышит других. С ним тяжело говорить, потому что он знает ответы на все вопросы. У этого человека все дураки. И вы знаете, очень-очень смешно видеть такого человека, который, знаете, особенно считает, что он все знает, когда он не имеет ни образования, ни интеллекта, но этот человек с гордыней, он постоянно, он уверен в своем мнении, он не хочет слушать, он не хочет учиться, он все знает. И, как правило, это действительно люди, которые не глупые, они понимают, где эта напыщенность, где эти понты, знаете, как в миру говорят. Поэтому я хотел бы еще сказать, Лев Николаевич Толстой, он сказал такую замечательную вещь. Человек – это дробь. Мы знаем, что дробь состоит из числителя и знаменателя. Числитель – это верхнее число, а знаменатель – нижнее. Числитель – это то, что он из себя представляет. Знаменатель – это то, что он о себе думает. Чем больше знаменатель, тем ближе ты к нулю. Потому что чем больше знаменатель, тем больше ты делишь этот числитель, тем ближе ты к нулю. Чем больше ты из себя просто пыжишься, тем ближе ты к нулю. И при маленьком числителе, как правило, это очень-очень бывает смешно выглядит, потому что делить-то нечего. Знаменатель такой большой, а числитель совсем маленький, и делить нечего. Поэтому прав Лев Николаевич, действительно хорошее очень сравнение, что человек гордый, он, как правило, из себя ничего не представляет. Опять я говорю, что гордость, с гордостью можно бороться, смиряясь. Но с гордыней другая проблема. С гордыней это, знаете, как серьезная болезнь, и должно произойти чудо Божье. Должно произойти просто вмешательство Божье. И я гарантирую вам, что если вы верующие, оно обязательно произойдет. Если человек знает Бога, то Бог заинтересован выровнять его гордыню. И Он проведет его через болезнь, Он проведет его через потерю какую-то. И хотя наш Бог, Он любящий, как много раз говорили, что мы Его дети, Он любит нас, но если твоя гордыня на уровне уже, на самом high level, что делать Богу? Если ты не понимаешь Его любви, если ты не любишь людей, если ты не принимаешь жертвы, ты называешь себя христианином, но гордыня твоя на опасном рубеже, то Бог будет тебя смирять. Поэтому сегодня я говорю эту проповедь к нам, ко всем, чтобы мы не доходили до этого рубежа, чтобы мы боролись с этой заразой, когда она еще только, знаете, как одуванчик, она дает вот эти вот ростки. Как я сказала, исповедать и покаяться – это очень и очень важно. Исповедать и покаяться. И следующее, что нужно – не принимай себя слишком серьезно. Не возвышай себя просто в своих собственных глазах и в глазах других. Почему фарисеи не вытерпели Иисуса? Потому что они не могли просто смириться с той истиной, что они учителя закона израильского. И когда Иисус приходил и проповедовал, какой-то плотник, да, Он просто затыкал их вот этой мудростью своей, этой божественной просто глубиной. Поэтому не бойся упасть перед Богом, плакать просто перед Ним, потому что Бог возвышает смиренных людей. Бог возвышает смиренных. Филиппийцам 2:3 сказано: «Почитай другого выше себя». Как часто мы делим людей? Как часто мы делим людей? Скажите, а какое право мы имеем вообще? Какое право мы имеем, если каждый человек, он ценен пред Богом? Какое право мы имеем, этого человека приглашу, но день рождения не приглашу. С этим человеком хочу сидеть, не хочу. Хочу там брать трубку, не хочу. Я его не очень люблю. Бог нам такого права не давал. Почитай один другого выше себя. И мы должны не забывать ту роль, которую нам показал Иисус на своем примере. Роль слуги. Мыть ноги. Помой ножки своему ближнему. Как многим людям мы вообще это делали. Когда ты сокрушишься перед Богом, когда ты понимаешь, что какие-то вещи просто, они во мне есть, и злость, и жадность, и критика, пойми этот корень, эту гордость, да? Попроси просто Бога очистить тебя. Попроси Бога очистить. Часто говорят, ну, гордость, человек может быть, знаете, он как-то превозносится, все же люди индивидуальны, может быть, он хочет выделиться, знаете. Я вам хочу сказать, когда люди выделяются не тем, чем надо, ведь выделяться можно по-разному. Выделяться можно своим умом, выделяться можно своим сердцем, выделяться можно просто тем, что ты интересная личность. Но когда мы видим молодежь, когда мы видим других людей, и они, знаете, такие шокируют других, там, знаете, своими прическами, гребнями, кольцами, серьгами не там, где надо, то же самое мы видим во взрослых людях. И мы это видим тогда, когда, знаете, попадают вот эти шальные деньги. А посмотри, какая у меня машина, посмотри, какая у меня любовница, да, там на 20-30 лет моложе. То есть людям, когда нечего показать, поймите, они будут показывать вот эти вещи уходящие, которые материальные просто. Если ему нечем выразить себя, он всегда будет искать замену и показывать вот это тленное. Но Господь говорит, и мы знаем, что для Бога важно не тленные вещи, те, которые мы можем складывать в нашем небесном банке, правда? Поэтому, кто чем выделяется, знаете, в мире? Но вы все уже должны иметь мудрость и понимать, знаете, что некоторые вещи, действительно, если человек, он кричаще просто себя ведет, он кричаще живет, он кричаще просто, знаете, ну, плюет на все с высокой горки, да? То есть у этого человека внутри проблема. Ему нечего показать этому миру. Ему нечего показать своим сердцем, своим умом. Ему нечего явить этому миру. Поэтому все это можно выбросить, и все это сгниет, тряпки, деньги и так далее, но есть вещи, опять-таки, нетленные вещи, мы должны не забывать об этом. И вы знаете, опять-таки, в Библии полно примеров. Мириам, помните, когда Моисей, его брат Аарон, и это Мириам, сестричка, которая пускала корзинку с Моисеем маленьким по воде, каково было этой Мириам и Аарону увидеть, как Бог вознес Моисея? Как Бог назвал его другом своим. И к чему придрались эти люди? Когда у Моисея была жена из языческого народа, да? Они, можно сказать, ну, приколебались просто и сказали, что ты взял жену себе из языческого народа. И потом было интересное продолжение. И они сказали, разве тебе только Бог сказал и открыл истины свои? Что ты такой крутой? Типа, то есть проблема была не в языческой жене. Проблема была в зависти, проблема была в гордости. Мы знаем, что Мириам покрылась проказой. Очень много, точно так же фараон, который не хотел отпускать израильский народ. Точно так же царь Валтасар, да, который, когда рука это писала на стене, то есть царствие его закончилось. Все эти примеры нам говорят, что гордость ведет в погибель. Поэтому Бог это знает, и Бог это показывает, и Бог это называет мерзостью, и Бог это ненавидит. И я сейчас вам об этом кричу и говорю, что сегодня мы будем расставаться с этой вещью. Эти, знаете, просто как сорняк, оно может прорастать опять, но вы должны различать и давить это все себе, вырывать просто это все в себе. Я, знаете, читаю иногда новости русские, там вот эта газета «Известия», там что-то, ну... Я смотрю, я поражаюсь. Вот, ну, действительно, когда падали все вот эти народы, когда они блудодействовали, да, когда они просто творили все эти вещи, Бог говорил, что смешалось семя святое с народами и наплеменными, и притом рука знатнейших, главнейших, была всем первой. Вы знаете, я думаю, почему все знаменитости, все звезды, они всегда на первом плане в грехе? Думаю, ну как бы было круто и классно, если бы все они точно такой дружной толпой, на которой они ходят на эти VIP-вечеринки, на все эти кинотавры, минотавры, все эти, знаете, ихние тусовки. Вот точно так бы они пошли в церковь. В церковь пошли бы. Какой бы это вообще был бы, ну вообще всплеск, потому что эти люди, на которых равняются весь народ, да, то есть как они одеваются, что они, на чем ездят, что кушают, и... Именно что падению предшествовало то, что главные люди, люди там культуры, там политики, да, они все конкретно просто, знаете, наплевали на все это, наплевали на Бога. Поэтому действительно люди очень, наверное, чем выше планка ихняя, чем выше их какое-то положение, тем труднее им смириться перед Богом, тем труднее. И сейчас мы будем молиться, мы будем просто открывать Богу. И мы будем отдавать Богу все эти вещи, которые внутри нас. Бог, Он смотрит в наше сердце. И Он хочет сейчас начать делать генеральную уборку. Я хочу сказать еще об одной вещи – обидчивость. Не будьте обидчивыми и ранимыми. Не будьте, потому что на самом деле нас просто могут ранить каждый день. Каждый день. И проблема не в том, что тебя ранят, но проблема в том, как ты воспринимаешь это. Если для тебя это big deal, что с тобой не поздоровались, не позвонили, не улыбнулись, ну, значит, ты еще слишком зацеплен за мнение людей. Как этот Саул, который сказал, ну, народ же просил меня, да, и я взял и принес жертву, а Господь сказал, не надо приносить. И мы знаем, какой конец был Саула. Поэтому не будьте обидчивыми, это тоже проявление гордости. Это тоже, знаете, когда мы хотим, чтобы нас оценили, чтобы нас засветили в свете прожекторов, знаете. Поэтому Бог смотрит наше сердце, Он хочет сделать уборку, Он хочет выбросить все, что просто мешает нам. И сейчас мы будем молиться и будем просто просить Бога, чтобы Он осветил нас. Но перед тем, как мы будем молиться, я бы хотела, чтобы вы выслушали одну такую притчу. Это не притча, это быль. Прусский король в начале 19 века, когда Пруссия была полностью как бы в таком истощении от бесконечных войн, и когда в казне уже ничего не оставалось, он сказал такую вещь, он просто как разослал письма там по городам, по всем, и он обратился к женщинам. Он обратился к женщинам Пруссии, и он сказал, что... Такое бедственное положение, что пожертвуйте просто золото и серебро, которое у вас есть на восстановление страны. И как бы в подарок за это он давал маленький железный крест. Маленький железный крест на цепочке, и там было написано я отдала золото и серебро за железо. 1813 год. Он был совершенно непримечательным таким скромным крестом. И вы знаете, я сейчас хочу, чтобы мы с вами отдали свою гордость за крест Христов. Это, знаете, может быть наш эгоизм, может наше какое-то самомнение. Но мы должны отдать, как отдали эти женщины царю, так и мы должны отдать царю царей нашу гордыню. Вот эти вещи, которые мерзость для Бога, которые ненавидит Господь, мы должны отдать сейчас Иисусу Христу. Самое главное, мы должны осознать, что оно присутствует в нашей жизни. Оно никуда не девается. И, как Господь сказал, смиритесь пред Господом и вознесет вас. Смиритесь пред Господом и вознесет вас, и вознесет вас. Гордость. История гордости началась на небе. Продолжение гордости на земле и заключение в аду. Где хочешь быть ты? Расправься с нею сейчас. Расправься, просто вырви этот корень из своего сердца. Вырви просто сейчас. И я бы хотела, чтобы сейчас мы встали и не просто стояли на своих местах, но я бы хотела, чтобы вы вышли к алтарю. Выходя сюда, ты конкретно признаешь, что у тебя проблема.